У нас будут продолжаться уроки по педагогике, раздел «Качество души» и тема, о которой мы будем рассуждать, «Чувство такта». Если можно было бы, чтобы высветить, потому что придется, скорее всего, записывать «Чувство такта». Текст Писания я буду читать, это книга Притчи, 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных и прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично». Я еще раз зачитаю этот текст. «Золотые яблоки в серебряных и прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично». Тактичный человек, он, его слова, они как золотые яблоки в серебряных и прозрачных сосудах. Приятно посмотреть, слово сказанное прилично. Такое сравнение в книге Притчи. И второй текст Священного Писания, с Нового Завета. Это Матфея, 7 глава, читаю 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Это говорится об отношениях между людьми. А такт – это как раз и отношения между людьми. Здесь так отмечено. Такт – это способность соизмерять собственные поступки, чувства, слова, интонации с восприятием других людей. Это тонкое понимание того, что уместно, прилично или правильно. Можно было бы так записать. Такт – это тонкое понимание того, что уместно, прилично и правильно. Я бы так советовал. Вот. Такт – это тонкое понимание того, что уместно, прилично или правильно. Бывает, семья сидит за столом, начинают разговор, но разговор не подходит по теме, когда люди пищу кушают. Вот. Тактично они сразу переведут разговор на другую тему. Ну, дети, они способны говорить, не думая. Они сразу раз переведут, потому что оно неприлично за столом об этом говорить. Ну, еще другие случаи бывают. Тактичный человек не просто следует правилам этикета. Он чувствует, что может обидеть или задеть других. И старается избегать таких действий или слов. Вот обратите внимание, чувство такое, чтобы не обидеть, не задеть других людей, старается избегать таких действий или слов. Идет благовестие, это у нас было такой случай в объединении. И как раз подъехал ответственный брат к палатке, а в палатке народ собран. Там проповедует проповедник, но он и не из новообращенных, но проповедник в церкви. И читает текст Писания, народ собран, люди слушают, и читает, что когда придет Господь, Он отделит козлов от овец. Козлов поставят по правую сторону, а овец по левую. Ну и потом, обращаясь к народу, говорят, необращенные люди, и называют их. Ну а там были те, которые в тюрьме отсидели. Это для них было очень унизительно. Как хорошо, что вовремя, он подходил мимо палатки и слышал, подъехал ответственный служитель. Он вовремя остановил. Неизвестно, чем бы это закончилось. И он нам рассказывал, говорит, братья, нужно уже бодрствовать. Как же так вот? Я, говорит, не ожидал, что так может быть. Вот. Тактичный человек, он должен чувствовать обстановку. Или еще такое вот, на благовестие в тюрьму пускают. А в тюрьме очень унизительное слово «овца». Это такое унижение, вот, очень у них унизительно, овца. Ну и вот, если вы уверуете, ты станешь овцой Иисуса Христа. Для них они не хотят быть овцой. Они не хотят. Это когда унизили кого-то, или кто-то себя повел, ты что, овца? Вот. Поэтому тоже нужно иметь в виду, как вести себя, о чем говорить, учитывать эти особенности, чтобы обидеть или задеть других. Старается избегать таких действий или слов. Вот это тоже нужно записать. Что записать? Тактичность – непременное условие успешного общения между людьми. Тактичность – есть оно, да? Тактичность – непременное условие успешного общения между людьми. Бывает, общаются между собою, кто-то еще появился, и разговор принимает такой вид напряженный, не знаешь, куда деться. Вот. Так сложно в такой ситуации. Как поступить? Как выровнять ситуацию? Очень сложно. В одну церковь приехали гости, молодежь с другой церкви. А потом мы с братом этой церкви, где, ну, у кого были гости, были в той церкви гости, с которой приехали. Ну и служение закончилось, и пресвитер говорит: вот от нас молодежь к вам приезжала, может что-то есть посоветовать и сказать. Вот. Ну и он так сказал, вот, как считал нужным, как считал правильным, сказал. Ну вроде бы правду сказал, но оно было не тактично. Произошло большое огорчение. И вы знаете, даже по сегодняшний день. Хотя, ну, продолжают как-то общение, но натянутость такая произошла. И родители огорчились, и молодежь огорчились. Но потом у них там и членское было. Ну, не стоит. Но он же сказал, как есть. Ну, все равно, говорят, вот и родственники, и все, и при всех вот так. Но все-таки тактичность. Непременные условия успешного общения между людьми. Теперь характеристика тактичного человека. Характеристика. Можно записать характеристику. Мне легче, потому что вы пишете и слушаете. Характеристика тактичного человека. Друзья, я думаю, что об этом нужно говорить с детьми. Говорить на уроках, на занятиях. Проводить как специальный предмет. Вот чувство такта как специальный предмет, который вы можете в программу включить и провести с детьми урок. Вот, некоторые примеры им привести. Их необходимо этому учить. Среднюю группу, старшую, подростков, особенно подростковые группы, ну а молодежь тем более. Итак, характеристика тактичного человека. Думает в первую очередь не о себе. Думает в первую очередь не о себе. Способен поставить себя на место другого человека. Этому, друзья, нужно учиться. Тогда как-то легче воспринимаешь, когда у ближнего что-то не так случилось. Думаешь, а как бы, если бы я в этом положении оказался? Сдержан, тактичный он сдержан. Нелюбопытен, вежлив, мягок в обращении. Владеет собою. В одной церкви, это были еще времена гонений, сложные времена были. Но там была группа подростков, и особо мальчики отличались тем, что воспитателя, им назначат воспитателя. Воспитатель придет на занятие, проведет, может быть, одно или два занятия, потом приходит на братский совет и говорит: братья, я с этой группой заниматься не буду. Назначают следующего воспитателя, и точно такая история. Назначают следующего, и точно так. Ну и как-то пресвитер пожилой, он сказал: я возьмусь за них. У него была машина «Запорожец». Ну, знаете эту машину? «Запорожец». Вот. И вот после служения пресвитер задержался. Был чем-то занят, там на беседы видно, вопросы какие решал. Уже все разъехались, разошлись. И он выходил последний. Закрывает он двери дома, где было служение. А там возле этого дома деревья, большие деревья. И они рассчитали, и этот запорожец втиснули между двух деревьев. Понимаете? Назад он не может сдать, там 20 сантиметров дерева. И вперед сантиметров 15 тоже дерево. Поняли, что они сделали? Мальчики, значит, туда втиснули запорожец. Пресвитер вышел, сел в запорожец, завести завел. А ехать никак, никак. Нельзя даже никак выехать. Он был пожилой, идти ему далеко. Вот. Конечно, он понял. Он объявил: я за вас возьмусь. Ну, берись за нас. Ты выехать, домой приехать не можешь. Ты за нас хочешь взяться. Ну, пресвитер разумный, правда, был. Он не стал выяснять отношения. Вот, ну, уже после вечернего собрания помогли ему. То утреннее было воскресное. После вечернего запорожец извлекли из этой капкана, из этого. Вот, он стал, ну, просматривать братьев. Кто бы мог. И одного брата подозвал и говорит: я буду молиться о тебе, возьмись. возьмись за этих детей, потому что нужно что-то делать. Особенно мальчики. Девочки как девочки. Вот группа таких мальчиков, с которыми никак нельзя. Ну и теперь объявляют нового руководящего для группы подростков. Вот. И этот брат назначает занятие. Они приходят на занятие. Они насчет этого на занятие пришли. Пришли и внимательно смотрят на его поведение. Он им говорит, значит, занятие у нас будет, ну, вообще пришли только мальчики, и он занимался первое время только с мальчиками, ну, он избрал такой путь, потому что с них все начиналось. И он говорит, занятие у нас будет идти всего лишь сегодня 15 минут, потом мы договоримся о следующей встрече, на которую вы придете на следующее занятие, принесете с собой рабочую одежду, и следующее занятие будет тоже 15 минут, а остальное время мы проведем у меня в гараже. У меня есть новый мотоцикл «Восход». Нам нужно будет с вами с ним поработать. Он как раз купил мотоцикл, еще не обкатывал. Вот, да. Ну, конечно, это их заинтересовало, такое вступление. 15 минут они нормально выдержали. На следующее занятие дружно пришли с рабочей одеждой. И тоже 15 минут было занятие. Они отправились к нему домой в гараж. В гараже стоит новенький мотоцикл «Восход». Так как вы будущие вот, водители, и на мотоцикле кто-то из вас будет ездить, прежде чем кататься, заводить, нам нужно будет его разобрать. А потом нам нужно будет его собрать. А потом мы будем его обкатывать. Итак, приступаем к делу. Занятие будет длиться по разборке 35 минут. Но мы не успеем. На следующий раз придем, на следующий раз. Конечно, ему было тяжело смотреть, когда рвались провода, когда там что-то отламывалось. Но он, ему нужно было приобрести детей. И он пожертвовал мотоцикл, на котором еще даже не ездил, не обкатывал. Настал день, когда он был разобран. А потом настал день, когда он был собран уже. Но он был собран, они, конечно, умоляли, 35 минут прошло, у них самый азарт. Нет, нет, все, 35 минут. Потом он увеличивал занятия с ними больше, разборку меньше или сборку. Вот. А потом настал день, когда стали заводить мотоцикл. Заводить и обкатывать. Там он усмотрел, где поляну, где будет обкатывать, учить их. А потом Восход далеко остался позади, и о нем и речи не было. Шли хорошо занятия, и девочки уже подключились, мальчики, девочки, группа подростков. Вот. Он стал их другом, они вместе организовывали путешествия, вместе составляли программу. Вот. Запорожец пресвитера нормально себя чувствовал, никогда он больше не оказывался в таком положении. Вот. Но так Бог дал милость. Конечно, сколько ему нужно было совладеть собой. Но представьте себе, в советское время собрать денег. Не так уж и богато люди жили. Приобрести мотоцикл и потом сориентироваться и ну, пожертвовать его на разборку этим мальчикам. И на сборку, и на обкатку даже. Это все, конечно, он повредили многое что. Но владеющий собой. Помните, что о нем сказано? Лучше завоевателя города, владеющий собою. И что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Теперь здесь дальше, ну вот, владеет собою, внимателен, придает большее значение мотивам поступков ученика, чем самим поступкам. Что значит мотивы? Ну, как бы производное. Почему это произошло? Почему так случилось? Не о том, что случилось. Вы знаете, что ваш сын наделал или ваша дочь? Вы представляете себе? А почему он это сделал? Почему он так себя ведет? Почему эта девочка плачет? Все занятие плачет. Вот. Почему вот именно мотивам поступков придает больше значения, чем самим поступкам? Это вы знаете, человек, который в корень смотрит проблемы и решает проблему. Дальше. Ориентируется в ситуации и ведет себя соответствующим образом. Ненавязчив, великодушен, способен быстро понять свою ошибку и вовремя попросить прощения. рассказывали за Ивана Петровича Плет, брат-служитель рассказывал, он вместе с ним, когда еще Иван Петрович жил в Средней Азии, был вместе с ним на одном членском собрании. Членское собрание было сложное. Сложность заключалась в том, что один из присутствующих очень крепко обвинял Ивана Петровича при всех. Иван Петрович ведет дело, какой-то вопрос, а тут стал человек, который обвиняет и обвинитель. И только пальцы загибает и грубовато говорит. Ну и брат, который он мне лично рассказывал, он говорит, я присутствовал на этом членском. Я встаю, чтобы защитить Ивана Петровича, служитель Совета Церквей. Да что это за беззаконие? И перед лицем Седова вставаю. У меня тексты буквально мелькают в голове. Вот, и почитай. И достойно начальствующих сугубую честь, то есть двойную честь. Ну, в общем, а он меня по плечу. Успокойся. Да. Он, в общем, Иван Петрович не переживает, что при народе на него говорят. Он переживает за брата, который вместе с ним приехал, и его успокаивает. Успокойся. Вот. Ну, в общем, он говорит, я решил чисто послушаться, хотя уже не выдерживал. Ну, ладно, послушаюсь Ивана Петровича. Чем же это все закончится? Иван Петрович спрашивает у этого человека. Скажите, пожалуйста, все, что вы сказали, есть еще что-то в мой адрес? Он подумал, говорит, да нет, пожалуй, уже ничего нет. Он объявляет, братья и сестры, давайте мы споем такой псалом. Он как раз по теме события происходящего. О, я грешник бедный, правда я таков. Если Бог бессмертный не был полон даров, не был полон любовью и не спас меня, то давно погиб бы я, на себя показывает в этом мире я. И поют. И поет Иван Петрович от всего сердца. Вы знаете, уголь горящий собирает, а тому жарко вот от этой песни. А Иван Петрович поет, невозмутимо все поет. И этот брат говорит, я места себе не нахожу вот от того, как я себя вел. Спели псалом, Иван Петрович дальше ведет невозмутимо членское собрание. Все хорошо закончилось, все так благополучно. Вот, сориентировался в ситуации. Сориентировался. Если бы тот требовал, он бы и прощения попросил. Ну, если ты считаешь так, ну и прости, ради Христа, идем дальше. Не стоит же нам вот теперь ссориться или создавать проблему. Так вот, тактичный человек, он способен быстро это понять. Даже и свою ошибку, и если и не было ошибки, вот Ивана Петровича, но он быстро сориентировался, быстро понял, и так просто вышел из сложного положения. А членское собрание, там за 200 членов было, представьте себе, чем это могло бы обернуться, если бы этот брат стал защищать. А у того же есть родственники, они бы тоже встали. Вы понимаете, что было бы? А потом, как я был когда-то еще, привез братьев на одно членское собрание, и там такая конфронтация создалась, а потом одна сестра встает и говорит, посмотрите, 5 пресвитеров и ничего сделать не могут, и все. И на самом деле сделать ничего не смогли. Почему? Завелись. Вот как важно вот тактичный человек. Я тогда долго думал, что за причина? Думаю, я же водитель всего лишь. Ну, что за причина? Ну, почему так? Вот. А оказывается, это очень важно. Это серьезное дело. Когда ты ориентируешься в ситуации, ориентируешься быстро. Можно было песню предложить всего лишь, если она была уместна, как в том случае. Чувство такта. Да, если можно повыше. Чувство такта необходимо в работе с детьми и прежде всего с подростками, которые отличаются ранимостью, склонностью к критике, вызывающим поведением. Вот это я бы советовал записать. Мудрый тактичный учитель. Вот это запишите. Не ставит ребенка в неловкое положение. Мудрый тактичный учитель. Не ставит ребенка в неловкое положение. Мы понимаем, что такое неловкое положение, да? Вот. Вышел отвечать, отвечает домашнее задание, рассказывает. А ты не то рассказываешь, я не это задавал домашнее задание. Да ты всегда такой невнимательный. И он неловко себя чувствует, ему так неудобно. И он не знает деться куда. Ну что такое, я еще и всегда такой. Оказался в неловком положении. Не акцентирует внимание на внешности ребенка. Ну, в отношении неловкого положения одна пожилая сестра, она мне совет такой дала. Говорит, брат Миша, ты когда проводишь разбор слова, и бывает говоришь, а ну, сестра Шура, как вы думаете вот эту мысль, как вы думаете, а ну этот вопрос. я отвечаю, а оказывается, я неправильно ответил. Ты говоришь, нет, нет, неправильно, вот так. А мне так стыдно, неудобно. Вот, тут мои дети присутствуют, внуки присутствуют, а я не знаю как. Ты мне не задавай таких вопросов. Но она мне очень хорошо помогла в том, чтобы не ставить в неловкое положение не только ее, и других тоже. Когда люди кого-то спросил, и может быть что-то не то он сказал, не так сказал. Но, в общем, нужно аккуратно поступать. Чтобы, а так придем к тому, что нам на занятиях или на разборах слова люди будут просто молчать. А скажешь, и тебя поставят в неловкое положение. Не ставит ребенка в неловкое положение, не акцентирует внимание на внешности ребенка, осторожно исправляет ошибки в речи ребенка, не говорит при детях ничего отрицательного о родителях, не называет имени ребенка, приводя примеры из его жизни. Ну, вообще, из примеры из жизни детей приводить за лучшее с другой местности, а из группы детей, ну, все равно они как-то неловко. Они же поймут, что о них идет речь, и им трудно будет. Не говорит при детях ничего отрицательного о родителях. О чем здесь речь? Вот. Мы с вами, живя в церквах, знаем ошибки родителей, знаем даже случаи, когда, скажем, чей-то папа или мама на взысканиях были церковных. Знаем их поведение, знаем их отношение к служению, знаем проблемы, какие есть с теми или иными родителями. Ну, соответственно, бывают и отношения на этом строятся, хотя это не совсем правильно. Но нельзя, никогда нельзя детям говорить плохое. Да, твой папа, понимаешь, а это папа, это его святое. Нельзя делать. Один мудрый воспитатель, мне так понравилось это в нашей местности было, в церкви сложная ситуация была, напряженная. И он смог через детей, он с группой подростков занимался, а потом с молодежью, исправить в течение 2 лет ситуацию. Знаете, как он исправил? Вот, дети приходят, оно и на детей влияет, и они между собой в церкви, какие-то группировки там непонятные. В целом идет жизнь церкви, служения идут, но все равно чувствуется, и братья занимаются, но не могут никак. А этот воспитатель, вот тактичный, он исправил ситуацию. И как он исправил? Он иногда такую страничку проводил, ну не часто, но иногда проводил. Вот он рассказывал детям историю церкви. Как образовалась, а он, ну, как бы знает историю и со слов родителей, и сам здесь, в этой церкви. Как образовалась церковь, и рассказывал детям о их родителях. Вот твой папа предложил, чтобы мы построили молитвенный дом. Его папа такой вредный в церкви. Вот. Он предложил, чтобы построили молитвенный дом. Он ни разу на стройке не был, но он предложил. Вот. Он не говорит, что на стройке ни разу не был, понимаете? Но он предложил, чтобы мы построили молитвенный дом. А твоя мама готовила, она один раз в жизни всего лишь готовила. Вот. И больше ее не приглашали, потому что она скандальная женщина. Вот. А твоя мама готовила. Вот. И вот, говорит, как сейчас помню, ведро борща на велосипеде на руль подцепила и прикатила. Это один раз только было. Вот. Ведро борща. Он был такой перченый, тот борщ. Но он этого тоже не сказал, вы понимаете? Вот. Дети придут домой и расскажут. Вот. И вот он рассказывает. Мало что можно было рассказать доброго, но все-таки оно было. И он рассказывал вот, о детях историю, как, о родителях, как созидалась церковь. Дети приходят домой, у детей фантазия работает. Вот они еще, вот, ну это все так интересно рассказывают, захватывающе. Вот, и родители говорят детям, когда еще будет такой урок, все запомни, все хорошо, значит. И вот и сердца родителей потянулись друг до друга. И как-то оно так, и дети, дружненькая группа была. Потом он уже руководитель молодежи, поедет на благовестие с группой молодежи на 10 дней. Вот, и постарается, чтобы с каждой семьи, с каждого, ну, с каждой группировки были люди на этом благовестии. Потому что всех же не возьмешь. Вот. И вот он на благовестии. И вот там проведут они время, дружно все так идет. И опять страничку о церкви. Как вы любите свою церковь? Хотите остаться ли, жить здесь, вот, в церкви, жизнь свою связать с поместной церковью, никуда не уезжать. Вот. И он рассказывает опять о родителях. Рассказывает о родителях. Как они терпят пресвитера, вот, ну, его отец пресвитер, Вот, как они терпят. Бедный тот пресвитер от них был. Ну, понимаете, он, ну, он что мог правдивое, то он рассказывал. Говорит, ну, вы знаете, вот папа мой пресвитер, ну, он старается как может, но все равно, как человек, какие-то недостатки. Они такие терпеливые, до сих пор не прогнали его. Терпят его. Вот он проповедует, они его слушают. Он каждый раз проповедует, а они все равно его слушают. Это столько надо выносливости, столько лет слушать одного и того же пресвитера. Представьте себе. И вот он рассказывает, а они слушают, и правда. И так же самое. Вот, и родителям, и звонки, и все такое. Приезжают, вот, и обстановка такая лучше, лучше, в церкви, все. Вот, мудрый, тактичный учитель. Нами может Бог пользоваться, вот, и даже есть такое слово «блаженные миротворцы», да, ибо они будут наречены, кто помнит, как? Сынами Божьими, какое высокое положение, Сын Божий, сынами Божьими, как высоко, вот, Господь назовет этих людей. Вот, поэтому в отношении родителей нам нельзя говорить плохое детям о родителях, даже бывает дети что-то нам рассказывают, вот, плохое о родителях. Вот пришла девочка и говорит, а мама с папой ссорятся. А мама с папой тихоря что-то делают греховное. Как мне на это смотреть? Как быть? Как себя вести? Все, вот мои мама и с папой вот так поступают. Мама и папа – это святое дело. Они тебе жизнь подарили. Они тебя растили. Ночами не спали. Заботились, лечили. Все, все они для тебя сделали. Но они тоже люди. Ты о них молись. Ты молись о них, ты заботься о них. Вот, как-то постараемся вникнуть, помочь. Но никогда не настраивайте детей против родителей. Это нельзя делать. Вот, и ничего отрицательного нельзя говорить. Для них это, ну, какая-то боль. Если родители для них потеряли авторитет, и воспитатель так думает, ну а что дальше? Они же домой придут, они же с родителями будут жить. А родители для них не авторитет. Поэтому нам очень важно не навредить. Вот. Что относительно не акцентирует внимание на внешности ребенка. Здесь, друзья, не идет речь о том, что если с внешним видом непорядок, ну и все нормально. Не подумайте так. Здесь имеется в виду, может быть, так, внешность ребенка бывает, ну, разная. Бывает так, что когда они растут, вот период детства такой, вот, когда быстро вырос. Вот моя сестра, она настолько выросла, за 2 месяца ей пришлось все вещи поменять. Ну, вот подростковый период выросла. И она такая какая-то была, сильно тонкая была очень. Вот, шея длинная. Вот, ну, и кто-то даже сказал там, ну, жираф там, все. Вот, ну, кто-то улыбнулся. Ну, а больно было, когда воспитатель кое-что сказал, что руки у тебя до колен. Это нельзя делать. Вот на этом нельзя акцентрировать. Или бывает, ну, что-то там неряшливо, ну, как-то аккуратно поправить. Вот. А в отношении внешнего вида будем сами образцом, и будет хорошо. Будем сами образцом. Об этом немного нужно говорить, если сам они подражают, все равно они воспринимают. Авторитет будем иметь сами образцом. Конечно, если беседа какая-то, брат опытный придет, проведет беседу, ну, это на своем месте и правильно. Вот. Ну, а так, чтобы попускать или допускать каким-то особым ярким отклонением, здесь такой мысли нету. Вот, здесь другая мысль. Тактичный учитель, чтобы не поранить, не навредить, не оттолкнуть. Как выработать в себе тактичность? Многие люди даже не задумываются о том, как выглядят их слова и поступки в глазах других, и как больно они способны ранить. Друзья, вы, наверное, это замечали. Иногда сами попадались, когда кто-то вас поранил. Ну вот не задумывается человек, что он скажет. Совершенно не задумывается. Вот. И здесь отмечено многие люди. Как выглядят их слова, поступки, как оно со стороны. Поэтому важно сначала осознать необходимость быть тактичным человеком, затем нужно просить Бога о помощи и упражняться в тех качествах, о которых говорилось выше. И помнить при этом, что тактичность идет рука об руку с любовью и кротостью. В развитии чувства такта очень помогает знание внутреннего мира человека. Если есть у вас вопросы или дополнить в отношении чувства такта, или какой-то случай рассказать, вот, пожалуйста, можно это сделать. Да, тогда идем дальше. Авторитет. Авторитет. Мы читаем Евангелие Матфея, 7 глава, 29 стих. Матфея 7, 29. «Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Друзья, разница была очевидна. Как учит Христос и как учат книжники и фарисеи. И вот Матфей отметил это. Как учил Христос. Авторитет. Авторитетно вообще положение учителя. Но Христос имел и авторитет. 1 Тимофею 4:12. Там апостол Павел, он так говорит. 1 Тимофею 4:12 читаю. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Ну, это не значит, что теперь не пренебрегайте мною, потому что я с вами занимаюсь. Но живи так, чтобы тобою не пренебрегали. Если будешь образцом, тобою не будут пренебрегать. Григорий Васильевич объяснял этот текст и говорил, что значит для верных. Это говорит, избери в церкви самых верных, самых таких хороших, строгих, преданных христиан, и для них будь образцом. Вот что, говорит, значит для верных. Вот. Ну так он объяснял. Авторитет. Что такое авторитет? Авторитет – это общепризнанное положение в обществе, влияние, которым обладает личность в силу определенных качеств, знаний и заслуг. Определение хорошо было бы записать. Авторитет – это общепризнанное положение в обществе, влияние, которым обладает личность в силу определенных качеств, знаний и заслуг. Вообще положение учителя, оно само по себе авторитетно. Но авторитет, он приобретается со временем. Вот быстро очень можно потерять авторитет, очень быстро. Время уходит продолжительно на приобретение авторитета, а потерять можно быстро. Служить Богу значит находиться под его влиянием, оказывать влияние на людей. Для этого необходимо пользоваться уважением, то есть иметь авторитет. Учитель, не имеющий авторитета, друзья, обратите внимание, как здесь отмечено, не учитель, а мучитель и мученик. Вот. Ну, может быть, критично как-то сказано, но так оно действительно есть. Вот. Он учитель, и сидите, выходить нельзя, никому выходить нельзя. Дисциплина, строгость такую, а сам говорит монотонно, говорит неинтересно. Долго читает, но мучительно, очень мучительно, особенно для детей, для которых внимание сложно им содержать, чтобы во внимании быть. Авторитет учителя зависит от его личных качеств и авторитета тому, кому он служит. Первая книга Царств, 2 глава, 30 стих зачитаю. Первая книга Царств. Вторая глава, 30 стих. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Это строгое слово к Илии было сказано. Вот, и Господь так говорит. Зависит от авторитета тому, кому он служит. Вот, и Господь наблюдает о бесславии. Он говорит, я прославлю прославляющих меня. Вот, здесь оно как-то взаимосвязано с Богом. Ну еще можно тут, нет этой ссылочки, наверное, за Самуила прочитать. Когда он судился с Израилем. Вот, это первая книга Царств, 12 глава. «И сказал Самуил всему Израилю», с первого стиха, «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел. и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его. У кого взял я вола и у кого взял осла, кого обидел, кого притеснил, и у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Друзья, большой авторитет имел Самуил, а причина вот в чем. Он имел страх Божий. Он совершал служение как перед Богом. И когда он так встал, говорит: «Свидетельствуйте на меня». Вот как-то Михаил Иванович на пресвитерской конференции нам сказал: «Братья, вот, говорит, тебя избрали, и ты пресвитер. А если сегодня членское будет избрание, за тебя проголосуют?» А рядом сидит возле меня один пресвитер, говорит: «Даже 50% за меня не проголосуют». Я говорю: «Что ж такое?» «Да не знаю, что они такие вредные стали». Ну, а так бывает. Мы не знаем, почему они вредные стали. Авторитет все-таки, когда мы, он возрастает, когда мы стараемся. Хотя бывает, Бог допускает что-то в жизни. Вот у моего дяди было, он совершал служение, а потом обвинение в тяжком проступке. 300 членов церкви, времена гонений, лютое время. Его сняли со служения. Он так огорчился, буквально через некоторое время открылось, что он не виноват. Но он в обиде до сих пор. Вообще обида, друзья, это большое горе. Мы все через это пройдем, и Господь каждого из нас испытает, и серьезно испытает. Мы способны вот любить, прощать, когда нас сместили, а потом опять приглашают, как одну сестру, она регент хора была вот, в церкви, и много лет трудилась. Ну, поднялись молодые, там на курсы братства съездили, приехали, ну и в общем, ну ее руководство, как она дирижирует, как что вот. Ну, оно так выглядит уже в их глазах. В общем, они ее в хор, ну, аккуратненько так посадили в хор. Ну, как аккуратненько, насколько это можно было. Через братьев, через все, вот, ну, молодые уже. И они дирижируют. Хотя она их и привлекала, и на курсы отправляла, а потом ее так в хор. А потом ее с хора, твой голос режет, ее в ряды посадили. И вот она сидит. Больно ей, конечно. Она трудилась, старалась, и вот так сместили человека. Ну, и довольно за полгода все это произошло так. Вот, с регента в хор, с хора вот, в общие ряды, вот, чтобы она слушала пение. Потом прошло некоторое время, вот, ее в хор пригласили, нужда была, кто-то замуж вышел, куда-то уехал. Да у нас же есть, она поет этой партии, ее в хор пригласили. А потом регента молодые тоже, вот, куда-то тоже кто-то женился, кто как вот, и регент нужен, недостаточно. Так у нас же регент есть, давай. И она дальше совершает служение. А если бы сказала: «Ага, сняли, все». Все, вот так вот, все. Нет, друзья, вот мы все через это пройдем, и Бог нас всех хорошо испытает в этом вопросе, в вопросе обидчивости. Вот. И кажется, не за что, а тебя сместят. Вот. Так тяжело, помню, в лагере вот, стараюсь, провожу, все идет хорошо. Приезжает брат старший, вот. А там проблем какая-то была, она, видно, связана со мною была. Ну, ему звонки шли. Вот, приезжает, меня в ряды с детьми посадил, и все ведет, вот, и я сижу. И вечерний костер запланирован проводить, а я там сижу в рядах. Так больно, больно. Потом думаю, да я ему расскажу. Все отозвал, все рассказал, он мне тоже рассказал. Он говорит: «Да слушай, я не знал». Вот, ну ты ничего, не обиделся? Я говорю: «Ну так, ну, тяжело это, тяжело так было». Ну все нормально, все хорошо, все значит. Потом другой брат меня везет, вот заехали мы там, освящение дома поучаствовали, небольшой филиал поучаствовали. Думаю, расскажу проблемы, какие, в каких я нахожусь там церковные, вот, расскажу. И я ему 2 часа рассказывал, он слушал, потом говорит: «Знаешь что, я поговорю с нашим ответственным», бо я ему сказал, я уже не выдержу это такое напряжение, эти членские разборки, я не знаю, как это так, я хочу жить мирно, все, что оно делается, прощения прошу, все равно, так что оно такое вокруг меня. Он говорит: «Я поговорю с ответственным, вот, и мы тебя снимем со служения на полгодика, вот, освободим от служения, отдохнешь, семьей будешь заниматься, все, вот». Я говорю: «И пресвитером, даже пресвитером не будешь, а потом восстановим». Я думаю, а там в жизни меня не восстановят, что делать? Стал его упрашивать, говорю: ну, называю по имени, пожалуйста, не говорите. А у нас ответственный, он такой добрый, снять, поставить. Ну, в общем, его не надо долго уговаривать. Вот он, ну, он мудрый человек, мы его очень уважаем, но я знаю, что его не надо долго уговаривать. Ему сказали меня в служении, хорошо, скажут, и он, в общем, так он. Вот. Я думаю, ну, все, пропал я. Что мне делать? Стал уговаривать его, уговаривал, потом остался у него ночевать. Утром говорю, я с вами поговорил, мне уже легче стало. Я прошу вас, не говорите ничего ответственному. Переживем как-то. Он говорит, ну тогда переживи. Все, и в общем, не говорил он с ответственным. Я потом сам ответственному рассказал, он поулыбался. Вот, а все нужно будет пройти, друзья, братья и сестры. Через все нас Господь проведет. И даже если где-то имея авторитет, а он увидит, что там гордость, сердце появилось, прошло хорошо молодежное общение. Идут домой два руководителя молодежи. Молодежь съехалась там, и они участвовали, организовывали. Такое совместное, хорошее молодежное. И один говорит, слава Богу, прошло хорошее молодежное общение. А другой руководитель говорит, ну это же не без нас. А через две недели его сняли. А этот говорит, надо же, я никому ничего не рассказывал. Ну через две недели сменили руководителя. Так ему тяжело было это перенести. А Бог, он очень внимателен за нами. И если нам кажется, что это не без нас, вот, и вообще без нас не пойдет, пойдет лучше, чем мы себе думаем. И занятия пойдут, и служения пойдут. Бог гордым противится. Нам в смирении нужно совершать служение даже тогда, когда наш авторитет большой. И влияние наше, и успехи у нас есть. Всю славу отдавать Богу и в глубоком смирении. Чем выше авторитет наш, вот, чем нам надо ниже, вот перед Богом. Вот. Держи детское стихотворение, держи сердце высоко, а головку низко, если хочешь жить легко и быть Богу близко. Вот. Поэтому авторитет на самом деле это хорошо, но мы перед Богом ходим. Теперь авторитет учителя зависит от личных качеств. И теперь Время. Все. Давайте мы помолимся на перерыв. Кто по очереди молится.
Отец Небесный, благодарность этот урок. Помоги, Господь, чтобы и у нас в жизни преподавателей был авторитет. Был авторитет не ложный, библейский, как ты на это смотришь. Возьми нас на перемену. Будь просан в нашей жизни. Аминь.
Аминь. Мы продолжаем об авторитете. В младшем возрасте дети признают авторитет учителя просто потому, что он учитель. Это так в младшем возрасте. Они обращают внимание на его внешность, одежду, доброту, отзывчивость, вежливость в обращении с ними и нетребовательность методическим приемам и знанием учителя. Нетребовательны к методическим приемам и знаниям учителя. Что это значит? Они не особо требовательны или не особо, вот если ну, один учитель как-то он лучше может составить урок, другой интереснее, третьего разнообразия. Маленькие дети, взрослые среди них, они как-то, может, даже проще. Вот, на занятиях. А вот для подростков такого авторитета недостаточно. Они придают большее значение самой личности и своим взаимоотношениям с ним. Какие у них строятся взаимоотношения, вот, и они этому больше придают значение. Если, друзья, вы не знаете, что делать с подростками, ну, например, группа подростков, и вам нужно с ними провести время, кроме занятия еще. Ну, просят, побудь с ними, мы там заняты, или вот на курсах бывает, просят, пойди уложи мальчиков спать. Пришел к ним, как же их уложить спать? Они совершенно спать не хотят, шумят, там при молитвенном доме есть возможность, чтобы спали. Не дают другим жалобы на них, вчера, позавчера жалобы были. Как их уложить спать? Я зашел, они говорят, о, брат Миша пришел, сейчас у нас будут рассказики. Вот. А кто-то повторяет, это для маленьких рассказики, а для нас истории. Я за целый день наговорился, истории спать хочу, они истории хотят слушать. Что делать? Вот, стал молиться, говорю, Господи, я не знаю, что делать. Ну, рассказал один случай, рассказал второй случай. Они так круг на матрасах все сели. Говорю, давайте, мальчики, мы вот что сделаем. Будем играть, если можно назвать такую игру. На знание Священного Писания. И вот все мы будем рассказывать, ну, по стиху из Библии или по псалму одному. Я рассказываю, ты рассказываешь и так дальше. И сколько, кто из нас останется, сколько человек останется, или два, или один, кто знает больше всех. Ну, некоторые возмущались, кто-то был против, а потом пошло оно. Вот. А эта комната, где они спали, в этой комнате много текстов маленьких таких висело там. Ну, лист А4, текст, видно, там занятия местная церковь проводит, тексты. И смотрю, один так удачно, только он головой крутит туда, потом туда. Он прочитывает. Ну, обратил на это внимание. Еще один читает. Вот, они же меняют, пока круг прошел, он опять читает, опять. Вот, ну, потом мы этим сказали, кто читает, не читать, нужно только рассказывать. Нас осталось двое. Ну, я остался еще один мальчик. Я удивлялся. Он самый подвижный, но он начал. Я говорю, сколько же ты знаешь? Он говорит, сколько нужно. Вот он расскажет первый псалом, расскажет второй. Я говорю, а третий знаешь? Знаю. Ну, расскажи, расскажет. Попросил, мальчики Библию открыли. И вы знаете, уже он 14-й рассказывает. Уже 15-й. А другой говорит, а если 118-й, то мы и в 5 утра спать не ляжем. Ну, думаю, и сам он мне и помог. Вот. Я говорю, ну, смотрите, чтобы не настал 118-й. А этот ободрился. А потом говорит, я последний знал, 19-й больше не знал. И так они легли спать, так хорошо получилось. Вот. И вот, ну где взять? Молишься Богу, Господи, что делать? Что делать? Как вот с ними? Потому что для подростков, того, что пришел взрослый, этого недостаточно. Вот. Они могут сделать так, что взрослый к ним не захочет больше идти. Вот. Это же подростки. Вот. И для них нужно уже больше. Вот. То для подростков такого авторитета недостаточно. Они придают больше значения самой личности и своим взаимоотношениям с ним. Учащиеся средних и старших классов оценивают учителей с точки зрения особенностей их характера. Ну, например, прямота, требовательность, чуткость, отзывчивость, правдивость, ну и так далее. Знание своего предмета и искусство преподавания. Авторитетом для них, ну, в отношении искусства преподавания. Один из братьев пришел на урок. У него была тема о любви Божьей. Но, правда, это не были подростки, меньшая группа была. И он принес как раз лето, арбузы у нас там. Арбуз принес на урок, большой арбуз. Поставил его на стол. У него тема о любви Божьей, любовь в творении. Он об этом поговорил. Вот, ну и все понимали, вот, нож лежит, арбуз, чем закончится урок. Тишина такая, записочка приходит, а когда мы будем кушать арбуз? И будем ли? Ну и в общем, так вот. Потом порезали арбуз, потом вместе покушали, вот. Взял, принес. Он говорит, я шел на рынок, зашел, купил арбуз и пришел на урок, и все. Ну вот, вот так вот. И на это обращают внимание. А на следующий раз он придет и арбуз не принесет. И вы знаете, слушать будут. И интересно тоже будет. Вот. Он, вот хуже, когда воспитатель взял такое направление, всегда что-то должно быть. Или арбуз будет, или шоколад, или конфеты, или чай там, или еще. Ну, всегда вот, вот так вот. Оно тоже надоедает. Оно тоже. Это, пусть оно будет там иногда, а в целом должно быть назидание идти, уроки составленные. Один из важных факторов есть там у вас. Формирование авторитета учителя. Умение признавать свои ошибки перед учениками. Друзья, это тоже о смирении. Когда мы понимаем, что ошиблись, и когда мы признали свои ошибки. И сделали это достойно, сделали правильно, сделали красиво. Вот, умение. Ну, вообще плохо, что мы ошибаемся. Это плохо. Если часто ошибаемся, тоже плохо. Но когда мы умеем признавать свои ошибки, авторитет наш от этого не пострадает. Здесь так и отмечено. Наоборот, утверждается. На искренность учителя дети охотно отвечают прощением. На формирование авторитета учителя также оказывает влияние отношение к нему родителей. Как к нам относятся родители? Друзья, это тоже имеет значение. Если родители о нас слабого мнения, вот, избрали руководителя молодежи, ну, мы у себя как избираем? Вот, усмотрели, чтобы он занимался, и пусть занимается до отчетного членского, обычно год он занимается. А потом мы будем принимать решения, там голосовать, это будет все потом. А сейчас вот наметили, он занимается, это как временно. Одна сестра подходит и говорит, он будет заниматься с нашими детьми, да он слабенький проповедник у нас, и он будет заниматься. Как так получилось, что братья его предложили? Я рассказал, вот так и так получилось. Ну ладно, посмотрим. И вы знаете, дети с этой семьи с первого же занятия вели себя, он рассказывает, говорит, так мне трудно. Вот, говорю, преклоним колени, они двое стоят, юноша и девушка с этой семьей, стоят, улыбаются, смотрят на меня. Откроем Библию, они пришли без Библии. Давайте возьмем на следующий раз Библии. Вот, не будем опаздывать. Они опаздывают, как будто навред делают. Но когда мама поменяла мнение о нем, мама поменяла мнение, и дети поменяли. Вот, тут эта истина, эта мысль заложена. Что, как относятся родители? Дети раннего возраста усваивают, что учителя нужно слушаться, так как об этом им напоминают самые близкие люди, родители. Поэтому учитель должен стараться приобрести авторитет и в глазах родителей. Мы заботимся об авторитете не только перед детьми, но и в глазах родителей. Хорошо, если мы придем к родителям, расскажем кратко о занятиях. Ну, тут после служения бывает, встретились. Вот, и рассказали доброе, что ваша доченька выучила домашнее задание. Так приятно, рассказала с выражением. Вот, хорошо, что вы помогаете мне в занятии. Вот, а ваш мальчик сегодня не так плохо вел себя, как в прошлый раз. Вот, и хорошо. Ну и вот так, хоть немножко подойти. Ну не то, что вот я занимаюсь с детьми, а с родителями никакого контакта у меня нет. Так не должно быть. Оно же все взаимосвязано, все переговаривается в семьях, абсолютно все. И вот, и когда мы вот поддерживаем связь с родителями, им тоже приятно. Вот. Хорошо, когда сами родители интересуются, но если они этого не делают, ну, нам нужно это делать, нам подходить, спрашивать, общаться, вот, разговаривать. Не спешите наговаривать родителям на детей, хотя это есть что сказать, не спешите, они больше нас знают. Если нам кажется, что они меньше знают, больше нас знают родители. Вот, не спешите это делать. Оно как-то и для детей больно, и родителям неприятно. Вот он не любит. У родителей обратная реакция. Обратная. Когда мы говорим, ну вы знаете, вот хорошо сегодня ваш мальчик вел, так постарался, вот скамеечки расставил, сборнички раздал. Так приятно было. Какой-то он у вас особый мальчик, внимательный такой. Да вы что, да он у меня такой, понимаете, да? А если вы говорите, так плохо ведет и прошлое, и это, мой плохо ведет, понимаете, что происходит? Вот что происходит? Вот так бывает, вот так почему-то бывает. Вот. И все, и начинается проблема, не то, что мой плохо ведет, а родители с воспитателями. Вот. Стараться будем, сеять будем добрые, будем пожинать добрые, нам оно и вернется. Вот. А будем другое сеять, хоть мы и за правду, и за истину, сложнее будет. Истинный христианский учитель заботится о том, чтобы угодить Богу и в точности исполнить Его поручение. Цель Его служения – прославить Христа. Только в таком случае Его авторитет среди детей и их родителей будет на должном уровне. Приобретение авторитета не должно стать самоцелью. Вот если я поставил цель приобрести авторитет, друзья, я приобрету. И вы тоже приобретете. Вы поставите цель, хвалить будете и детей, и родителей хвалить, и все-все. Но у вас цель приобрести авторитет. И подарочки, и прочее. И авторитет будет возрастать, и вас будут, ну чуть ли... Ну это же не угодно перед Богом. У нас не должно быть самоцелью, вот чтобы я имел авторитет. Нет, вот. авторитет должен быть, я об этом думаю, но это не основная цель и не главная задача в моем служении. Вот. Помните, как Авессалом приобретал авторитет? Помните, что он делал? Вот. Он даже рано вставал нам. Вот. И вот народ идет, он его встретит, он обнимет его. У царя некому выслушать тебя. Подрывает авторитет другого, а на этом сам растет. Это вообще погибельное состояние. Человек быстро вырастет и так же быстро его не станет. Вот так никогда не нужно делать. Вот. Ни в церкви, нигде. Это преступные вещи. Вот так поступать, когда о ком-то вот где-то что-то вот. Вот, ну, он вот так плохо, там плохо, и это отрицательно. Да плохого у нас у всех есть, но так делать нельзя. На этом можно вырасти, но это ненадолго. Бог этому противится. Приобретение авторитета не должно стать самоцелью. Учитель не должен мучиться мыслью, как повысить свой авторитет. Основная его цель – быть человеком по сердцу Божьему, исполненным Духа Святого. Ну и теперь здесь схема такая, сейчас и повыше подымут. Однажды был проведен следующий эксперимент. Сотни подростков предлагалось назвать, что они ценят в учителях, с требованиями которых они согласны и готовы подчиняться. В процессе опроса были получены интересные результаты, которые приведены в таблице. И вот эта таблица, она там слабо видна, я вам зачитаю. Значит, вверху качество личности учителя – а следующая эта графа – процент от количества отметивших. Качество. Я зачитаю весь список качеств, которые вот, весь зачитаю. Значит, доброта, понимание учеников, справедливость, строгость, требовательность, внимательность, любовь к ученикам, терпеливость, отзывчивость, доброжелательность, спокойствие, чуткость, умение заинтересовать детей и любовь к предмету. Самое высшее, что отметили подростки, это доброта. В процентном отношении 56%. Они отметили то, что они ценят в учителе, что им дорого, это доброта. Вот это отметили подростки. Я даже думаю так, что раз отметили подростки так высоко доброту, 56%, может быть, для них этого и не достает доброты. И родители их порицают, и в школе все вот подростки. И они еще иногда слышат, подростковый период, это такой период, вот это так вот, все вот. И это даже слышат. Вот. И им так не достает доброты, не достает этой теплоты, внимательности, вот доброты не достает. Потом понимание учеников, что их понимают, 22%. Следующее, справедливость, 20%. Строгость 17%, требовательность 13%, внимательность 12%, любовь к ученикам тоже 12%, терпеливость 10%, отзывчивость 9%, доброжелательность 8%, спокойствие 8%, честность 7%, умение заинтересовать детей 7% и любовь к предмету 6%. В общем, если ты добрый или добрая, будет лучше и будет хорошо. Так вот отметила сотня подростков, такой у них показатель. Вы переписываете эту схему, да, или нет? Ну, в общем, как кто считает нужным, насколько она вам нужна. Вот, я думаю, здесь нам понятно, что доброта, она высоко ценится. Да и мы с вами это замечаем. Вот, о ком сказано, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. А? Варнава. Варнава был добрый, а дальше написано, и приложилось довольно народа к Господу. И вот добрый человек, мы с вами хорошего мнения об Антиохии, что там церковь, все там хорошо. Друзья, а что ж там было хорошего? Они веру христианами когда стали называться? Да через год. И добрый человек пошел, нашел Павла, привел его, и целый год с ними занимались, чтобы они через год стали христианами. Это может сделать только добрый, исполненный Духа Святого и веры. А мог бы прийти и сказать апостолам, то там такие дела у них, такое у них и все такое. Вот. Я говорю, даже не знаю, что делать. Ничего подобного. Павла взял, с ними занимался, а через год в первый раз стали называться христианами. Когда? Да через год. Вот. Год занимался, потому что человек добрый. Не желая работать над собой, Отдельные учителя иногда пытаются завоевать авторитет ложным путем, добиваясь прежде всего послушания и затрачивая на это много сил и времени. Они не имеют возможности достигать главных целей. Наиболее часто встречаются следующие ложные пути завоевания авторитета. Вот есть ложные пути завоевания авторитета. Их несколько, ложных путей. Вот такой ложный путь. Учитель систематически демонстрирует свое превосходство и держит учеников в постоянной безотчетном страхе перед окриком, высмеиванием и наказанием. И вот он их держит в этом. Он кого-то может высмеять, на кого-то может даже голос повысить, а кого-то и наказать. Не знаю почему, я до сих пор помню сестричку-воспитателя, которая меня приподняла за ухо, чуть-чуть от земли оторвала. Нет, не сейчас. Это было в детстве. Вот. И, ну так, хорошо, подергала за ухо. Мне кажется, оно сейчас болит. Нет, оно уже не болит, но так мне это помнится. Вот. Потом она в другой местности жила, вышла замуж, в другой местности жила. Много лет я ее не видел. А потом прошло время, она к нам приехала. И просится в члены церкви. Я пресвитер. Вот. И я ее как увидел, и сразу взялся за рукой за это ухо. Она говорит: брат Миша, а что там, укусила что-то? Я говорю: да нет. Детство вспомнил. А что в детстве? Ну, занимались с нами. А что было? Я говорю: не скажу. Ну, ты меня примешь? Я говорю: ну, приму. Ну, говорит, понятно, что-то было. Вот. Вот оно остается с детства, друзья. Я, ну, она в церкви, все, мы нормально общаемся, приветствуемся. Вот. Ну, я взялся за ухо так. Как-то оно машинально получилось. Вот. Да. Ну, такая она была. Знаю, что она была строгая, и не только меня мала, не только за ухо. Вот. Но оно вот и след оставляет, и это ложный путь к авторитету. Следующий тоже ложный путь. Учитель держится с учащимися на расстоянии официально. Ну, на расстоянии как бы официально. Стремится быть недоступным и загадочным, возвеличивая себя перед ними. Друзья, это на всех уровнях может быть. Это может, ну, всех касаться. Это и руководителей молодежи, и служителей, и воспитателей, и регента хора. Всех, кто работает с детьми, с людьми, кто совершает какой-то труд. Вот, нам нельзя быть людьми недоступными, неподступными. Как вот, все-таки нам необходимо, ну, конечно, когда держишь себя на расстоянии, вот так, такой у тебя строгий взгляд, вот, что ты хочешь, какие у тебя вопросы, если я занят, подойдешь позже, да я по-домашнему хотела спросить, спроси у ближнего, внимательно слушай урок. И дальше ручку взял, и все. Ну, тут такая официальность, так вот. Ну, начальник, так это. Ну, оно тоже как-то авторитет, но это ложный путь. Вот, загадочный. Так вот, у нас был в школе такой учитель, он преподавал алгебру. Вот, я не знаю, почему его, но он такой был. С ним поговорить никто не мог. Вот, он преподаватель был, вот, ну, как робот какой-то, вот выполняет свою работу, а вот как будто души у него нет. Хочется подойти, пообщаться. Невозможно подойти, как вот какое-то расстояние между ним. Я не знаю почему, поэтому, или, ну, у него было прозвание, карбюратором его прозвали. Свою функцию выполняет, больше газу, меньше, не больше. Вот, а ни вправо, ни влево, если забился, проблемы. Так. Вот. И так он остался. Мои дети учатся, я говорю... Я забыл даже, как его звать, сейчас не помню. Подъехал к магазину, а он идет. Они говорят: о, наш учитель. Я говорю: а кто? Они говорят: карбюратор. Я говорю: да вы что, его же как-то звать. Вот. Да все так говорят. Вот. И по имени, отчеству стараются не называть. Вот. Меня он учил, моих меньших братьев и сестер, детей моих учит. И то же самое. То же самое. Вот. Вот. Даже не инжектор, уже инжекторные пошли машины, даже не выше, вот, на одном положении. Но он авторитетный, вы знаете, он так вот, но это ложный путь к авторитету такой вот. дети как подавленные немножко на уроке. Вот так вот, потому что там ни вправо, ни влево. Все. Учитель, следующее, что тоже ложный путь. Учитель применяет систему мелочных, никому не нужных условностей и правил, постоянно придираясь к ученикам. Его требования не согласуются со здравым смыслом. Часто они просто неразумны. Он несправедлив, и его действия малоэффективны. Вот. Ну, если составить какую-то систему такую мелочную, там, такую вот, даже если мы приучили детей что-то спросить, нужно руку поднять. И отвечать тоже стоя это нужно делать. Ну и случилось, что хором ответили. Ну и снизошли. Какой раз напомнили, а какой раз и снизошли. И гибкость вообще должна быть. Вот, даже в тех правилах, которые мы имеем. А так вот система такая. Один из братьев-воспитателей, значит, у него правила поведения, правила, по-моему, еще там. В общем, я послушал, у него такие листы на А4 напечатал, прочитал. Вот, и он эту систему вводит, и она слабенько работает. Проблемы с родителями, а он такой властный человек, готовится всегда, старается. И вот с этим, говорит, проблемы. У меньших проще, а вот в старших у меня, говорит, проблемы в подростках. Я говорю, есть в Священном Писании такое слово «правило на правило», «заповедь на заповедь», «тут немного», «там немного». Он говорит, это ты обо мне? Я, говорит, так старался, я думал, ты меня поддержишь. Вот, ну так попытался, хорошо еще был рядом брат, он говорит, а у нас этих проблем нет, мы об этом не говорим. Он как-то мне помог, вот ты это напечатал, выучить просишь детей. Вот, у нас, говорит, этого нет. Вот, так что это тоже ложный путь, когда правила у нас есть, и их много, и они все мелочные. Все мелочные, вот ни вправо, ни влево. Но это же дети. И так для них сложно высидеть урок и занятия. Вот. Так, теперь дальше. Такой ложный путь. Учитель постоянно поучает учеников, полагая, что выговоры и нотации – главное средство воспитания. К потоку таких нравоучений ученики быстро привыкают и перестают на них реагировать. Вот. Тоже, друзья, это когда постоянно у нас вот выговоры. Выйди, мы сейчас скажем тебе. Теперь выйди на улицу. Мы о тебе посоветуемся. Примем решение. На других такой страх. Хоть бы со мною так не было. Но решение какое? Голосуют, решают. Ну что же решили? На этот раз помиловать. С предупреждением, что скажем родителям в следующий раз. Ну и все. И он теперь уже не такой, как все. А у него внутри что же какая-то буря, какие-то возмущения. А авторитет как будто бы растет учителя. Но это ложный путь. Учитель проявляет попустительство и демонстрирует мнимую доброту, надеясь, что ученики ответят послушанием, вниманием и любовью. Получается как раз наоборот. В ответ на попустительство ученики игнорируют указания и даже просьбы учителя, к тому же подсмеются над ним. Мне пришлось в одной церкви быть в такой группе, вот, и так и сказал пресвитер, говорит, учительница сильно им попускает, настолько попускает, что сейчас ты увидишь, что будет. Я пришел, вы знаете, они на подоконниках сидели, один залез на стол передо мной, и вот так возлег, я такого никогда не видел, третий высыпал все, что в моей сумке вытряхнул, все, и я помолился на занятии, и вот это все такое началось, вот. А оказывается, там высоко крючок, вот туда я должен был сумку повесить, так учитель делает. Вот. Но еле-еле получилось как-то дисциплину, но один мальчик так и не подчинялся. Он то на подоконник, то на стол, то под стол. Вот это три места, которые он занимал, все 35 минут, сколько шел урок. Вот очень сложно. И брат-служитель говорит, именно вот учитель так вот попускает и все. Думает, что... И сам жалуется потом, что мне делать. Потом через некоторое время я в той церкви опять был, и сестра, она с нашей церкви туда переехала жить. Она говорит, мне дали группу детей, иди посмотри, что там творится. Я говорю, такого никогда не видела. Я говорю, а в каком классе? Она сказала, в каком классе? Я говорю, я там уже был. Да ты что? Я говорю, как ты там вообще выдержишь? Она говорит, я не знаю, я и постилась уже, и молилась, все там. Ну, сменили учителя, дали вот так вот. Вот. Поэтому на этом тоже не строится авторитет, а дети становятся неуправляемые. Вот. Сложно исправить эту ситуацию. Ложные пути завоевания авторитета развивают в учениках такие качества, как враждебность, лживость, цинизм, страх, бесчувственность, негативизм и чувство неполноценности. Это ложные пути. А теперь задание для рассуждения. Найдите в Библии личности с сильной и слабой волей. Это, друзья, как подведение итога вот этого раздела или этой темы. Качество души. Мы рассматривали характер, воля, интеллект, чувство такта и авторитет. И теперь нам в Библии нужно найти личности с сильной и слабой волей. Ну, может быть, по памяти назовем. Вот, личности с сильной волей и слабой волей. Пожалуйста. Давид, он был сильной волей или слабой? Сильной волей. Да, он был очень так вот, сильная воля была. Самсон. Сильная воля или слабая? Слабая воля. Я не... А? У Валаама слабая воля. Да, там блеснуло и все. И я вообще, как представляю консул с лица беседу, для меня вообще это такая история. Это же осел. Ну, вы же видели? Вот такие уши длинные. Зубы белые такие. Ну, вообще, это не то, что с человеком. Я с лица с ним разговариваю, и он с ней беседует, все нормально, все. Она ему говорит, поднимает голову, он же сидит сверху. Я твоя ослица, которая... Он не возражает. Он говорит, я бы тебя убил. Он говорит, я же тебя столько вожу. Ну, выясняют отношения. Да тут можно сознание потерять от того, что осел с тобой заговорил. Вот. А он нормально себе сидит на ослице, она упала под ним, а он сверху и беседует с ней. Вот все попечение, душепопечение происходит какое-то. Ну, вообще, ослица вразумляет пророка. Да, значит, слабая воля Валаам. Кого-то еще назвали? Гиези. Раваам. Да, Раваам. Помните, это сын Соломона. Вот. И ему нужно было послушать совет старцев. А те, с которыми он вырос, он стал перед выбором. Ну и поддался. И вот все-таки нужно иметь и дальше наперед смотреть, чем это может закончиться. Со слабой волей был. Еще. Илия. Да, Илия и Ахав. Вот. Илия с сильной волей, а Ахав слабая воля. А вот из учеников сильной волей кто у нас был? Петр, сильная воля, да? У Петра. Да, у него сильная воля, у Петра. Как он быстро вообще ориентировался? Разреши, если это ты, повели мне идти по воде. Переступая через борт лодки и пошел. Это же такой решительный, так быстро вот, мог ориентироваться. А кто из них был со слабой волей? Или это нам трудно сказать? Иуда, скорее всего, да? Да, это слабая воля. Она всесторонне проявлялась. А? Фома. Я как-то проповедь приготовил о Фоме и говорил все доброе о Фоме, поэтому мне сейчас трудно что-то. Говорю, братья и сестры, кого вы мнение о Фоме? Они говорят, слабенького. У него с верой проблемы были. Вот, мы слабенького. Я все, что мог доброго о Фоме, вот тему такую приготовил и говорил. Поэтому мне надо воздержаться. Да, и отрицательно. Конечно, да. Мы даже, друзья, вот то, о чем сейчас говорим, это все-таки все равно условно. Все равно это так бы, как бы... Нам вообще опасно библейских героев критиковать, хотя мы знаем их какие-то недостатки у того же Давида или у Моисея или еще что-то. Теперь в отношении характера. Какие черты характера Тимофея можно отметить в тексте Филиппийцам, 2 глава, с 19 по 23? Давайте мы откроем. Послание Филиппийцам, 2 глава, с 19 стиха по 23 я буду читать. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». По 23. Вот, пожалуйста, какие качества характера можно отметить в этом тексте касательно Тимофея? Верный, заботливый, усердный, искренний, усердный, да, готовый служить. Ну и вообще он был таким человеком, что он говорит, Павел, я надеюсь послать его. И он не сомневался, что Тимофей откажется. Понимаете, да? Он говорит, я надеюсь послать его. Ну, если он узнает, и надеется, что он его пошлет. И он не сомневался, Тимофей пойдет и выполнит то, что... Вот. Так, теперь идем дальше. Интеллект. Кто скажет, что такое интеллект? Мыслительная способность человека, дар Божий. Так, задайте как можно больше вопросов тексту Деяния апостолов 1.8. Помните, я рассказывал, что задание было задать 25. Один задал 42. Ну, 42 не нужно. Давайте откроем Деяния апостолов 1.8. Я его прочитаю, текст, и буду слушать вопросы тексту. Просто мы сейчас как бы такую работу небольшую совершим. Зададим вопросы. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Кто готов? Хоть один, два, три, пожалуйста, задавайте вопрос. Что за сила? Знаете, как мы сделаем? Сейчас, где у меня? Я бы даже записывал. Ну, ладно, постараюсь запомнить, у меня ручка там. Что за сила? Еще... Как это будет? Хорошо. Кто сказал эти слова? Кому были сказаны слова? Это уже нас заставляет контекст смотреть. Когда эти были сказаны слова? Где? Хорошо. Как? Кем будете? Кто такие свидетели? Где находится Иерусалим? Касательно географии. Ага, да. Как будет происходить процесс сошествия Духа Святого? Где находится край земли? Как-то помните, в одном из вестников истины была фотография, вот, и подписано «до края земли», и написано, что «край земли», я прочитал и искренне этому, ну, воспринял, я такой человек, вот, все воспринял, и в том же году ждал восхищения, еще и взял и в церкви сказал, что будет восхищение, а почему я сказал, потому что Виктор Кузьмич Моша, мы у него труд один совершали, и он говорит, Любовь Митрофан, ну, своей жене, говорит, я думаю, в этом году придет Христос, она говорит, когда, она говорит, наверное, осенью, вот. И я это все совместил до края земли, вестник истины это был. Виктор Кузьмич сказал, я теперь ждал и в церкви сказал. Ну, обрадовались, конечно, у нас люди с мира, они такие доверчивые, все, обрадовались. Вот, хорошо, что они на отчетном членском ничего мне не сказали на эту тему. Вот, я переживал очень тихонько это дело, ну, прошло благополучно. Но через время мне вспомнили, кажется, ты говорил о восхищении, кажется, говорил о восхищении. Вот, ну и мне пришлось пояснить. А Виктор Кузьмич еще два года жил после того, как сказал. А потом отошел в вечность. Вот. Пожалуйста, еще какие вопросы? Какой вопрос? Кто такой Дух Святой? В одном из материалов свидетелей Иеговы я как-то прочитал. Дух Святой – это воздух, которым дышат верующие. Для чего нам нужна сила? Что? что потом будет. Угу. Да, вот тоже. Для иудеев это серьезная проблема была. Когда Петр был у Корнилия, его привлекли к ответственности. И вообще там интересно Петр повел. Вот. Петр, он же понимал свое положение среди апостолов и поручение от Иисуса Христа. И он мог бы сказать им такие слова: «Кто вы такие?» А Петр там объясняет и говорит, ну, рассказывает все поэтапно, как было, а потом говорит: «Кто же я, чтобы воспротивиться Духу Святому?» Вот и они тоже говорят, вот, ну, видно, язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Вот смирение, вот я опять это отмечаю, вот у Петра такое смирение. «Не кто вы такие, а кто же я?» Вот так, еще, пожалуйста. Ну хорошо, мы около 20 вопросов примерно задали. Около 20, так что хорошо. Усвоили, значит, задание. Вот. Теперь следующее. Чувство такта. Чувство такта. Тут рассказ небольшой. В результате несчастного случая у девочки Маши на лице остался небольшой, но глубокий шрам. Однажды на уроке геометрии она, отвечая у доски, должна была назвать примеры симметричных фигур. Когда она умолкла, кто-то подсказал лицо, к чему учительница добавила: «Да, если на лице все нормально». Как правильно должна бы была отреагировать учительница на подсказку учеников? Вот. Кто скажет, как бы учительнице отреагировать? Ну, понятно, да? У ней на лице шрам. У ней на лице шрам. И когда она отвечает, вот, а тут еще кто-то подсказывает лицо. А учительница подхватила и говорит: ну, если на лице все нормально. А как учительнице отреагировать? А девочке рано, она ж, ну, не шрам. Ей так больно от этого. Как бы отреагировать учительница? Как бы вы поступили на месте учительницы в такой ситуации? Да, или другой вариант, или даже не говорить эту фразу, если на лице все нормально. Мы же, ну, может быть, вызвали улыбку у детей, а поранили человека. Особенно подростки, они очень ранимы. Если, друзья, у вас есть примеры, когда люди проявляли бестактность по отношению к вам, или когда вы поступали бестактно с другими людьми? Ну, кратко можно сказать, у кого есть такие примеры. Но когда по отношению к вам эти примеры запоминаются, а когда мы бывает, не замечаем. Да, пожалуйста, можно. Если бы микрофончик передать, если есть.
У нас в классе была девочка, у которой была большая родинка на щеке. Она очень сильно от этого страдала. И ей тоже говорили, что вот симметричность там некрасиво. И что сделала учительница? Она сказала, что симметричных лиц не бывает. Если вы посмотрите внимательно, у кого-то бровя повыше, у кого-то глаз побольше, у кого-то ноздря торчит, у кого-то губа. И она обратила внимание детей на их недостатки на лице, и они разглядывали себя в зеркало и находили их какие-то проблемы. И отстали от этой девочки.
Вот мудрая учительница. Очень хорошо поступила, красиво поступила. Если еще у кого есть пример?
Значит, лицо как пример симметричности не подходит. Да? Лицо асимметричное.
Да. Теперь, друзья, в отношении авторитета. Как Бог заботился об авторитете Моисея? Пожалуйста, кто что может вспомнить? Как Бог заботился об авторитете Моисея? А? Мариам, когда наказал. А если еще раньше? Моисей говорит: я вот приду и буду говорить, а они скажут мне: ну, а может, Бог тебя не посылал. Да, жезл, чтобы он бросил. Потом руку в пазуху поставил. Вот. Ну, вот так вот такой он. Конечно, если бы Бог нам дал такое хоть чуть-чуть, да? раз и чудо показал. Вот. Ну, руку я бы не хотел тренироваться насчет проказа, я бы лично не хотел. Вот. А иногда бы жезл я бы бросил на членском собрании. Вот, чтобы он между рядами прошел туда и обратно. А я бы потом его за хвост взял и дальше проводил. Вот. Но иногда хочется. Мне часто приходится быть в разных ситуациях. Ну и приехал молодой пресвитер, приехал решать вопросы. Братья послали. Они же, знаете, пока тут же надо быстро это все. Не сразу, ну, слово послушать. Ну, а там, ну и так хочется, но а нету. Нету этого же зла. Тут уже надо уповать на Бога и с Божьей помощью совершать служение. Вот. Да, поставил Моисея Богом для Аарона. А помните случай, когда покрывало полагали на лице Моисея? Оно сияло, лицо Моисея. Вот это тоже Бог позаботился такой. Конечно, оно сверхъестественно было, но было так. Может, еще кто-то помнит? Да, Корей, Дафан и Аверон. Вот, и земля разверзлась. Вот, и погибли люди. Конечно, это жуткая такая картина. И там по Писанию, если посмотреть, то такие, ну, происшествия, вот, которые и сегодня могут случиться, такие происшествия, все равно они народу страху мало, ну, не добавляют страху. Оно мало чем помогает. Они через буквально в ближайшее время говорят: вы погубили Господи народ. Вот и все. Вот удивительно у людей. Казалось бы, сейчас смириться, все, дружить с Моисеем, поддерживать его руки. Ничего подобного. Вот. Вы погубили Господи народ. Вот так вот у людей. Ну, хорошо. У нас осталось 5 минут, да? 5 минут. Значит, друзья, мы с вами сейчас будем молиться Богу. О чем мы помолимся? У нас будет коленопреклоненная молитва. Мы вот такую часть проходили «Учитель по Слову Божьему». И если вы заметили, везде прослеживается то, что не то, что вот наши знания или умения, а прежде всего хождение перед Богом. Я бы предложил вот из 11 главы Евреям, 11 глава Евреям, такое слово, и потом мы помолимся Богу. Евреям 11 глава. С 1 стиха буду читать. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствовали древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает». Вот об угождении Богу. Нам с вами, труженикам, прежде всего нужно угодить Богу, совершая служение. Хотя мы имеем в виду и детям угодить, и родителям, и в церкви, чтобы у нас было и доброе имя о нас. Но самое главное – угодить Богу. Без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. Знания знаниями, но все-таки нам необходима вера. И вот здесь примеры из Ветхого Завета, древних людей, в которые в прошлом жили. Это Авель, который принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Я, друзья, рассуждаю, вот когда у них такой поединок произошел, если это правильно назвать поединком, вот, когда брат восстал на брата. Я не представляю себе, что Авель защищался. Я не представляю себе, что Авель что-то в ответ говорил. Совершенно так не представляю себе. Я представляю себе, что его состояние было очень угодным Богу, и он принес жертву. Жертва эта лучшая была. Теперь брат восстал, хотя Бог его предупреждал, а Авель не защищался. Это его состояние такое было, что вот оно даже вот смотрите уже сколько, вот и в конце Священного Писания Библии мы читаем о Бавеле, он здесь в списке, он первый, братья и сестры, он здесь первый стоит, вот в списке. Ну, как бы он и первый, конечно, вот в таком положении оказался, был убит. Вот, теперь дальше Енох. Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Он получил свидетельство, что угодил Богу. Мы с вами будем слышать свидетельства и детей, и родителей, и служителей будем слышать свидетельства. Но услышать свидетельство, что ты угодил Богу, получить это свидетельство, и написано «без веры» – это невозможно. Поэтому мы сейчас и помолимся, как когда-то апостолы сказали: «Господи, умножь в нас веру, умножь в нас веру, чтобы Он веру нашу умножил». Как хорошо, когда мы имеем веру, и веру сильную, чтобы нам не потерпеть кораблекрушение в вере. Об этом помолимся. О детских группах, где совершаем служение, помолимся. И за занятия, которые мы здесь имеем, Бога прославим. Это такая милость от Бога, чудо Божьей милости, которое мы имеем. За все прославим Господа, помолимся, кто желает. Аминь.